Значит, наше сегодняшнее общение, как всегда по пятницам, посвящено вопросам и ответам. Как я уже обещал, вот уже несколько пятниц подряд, я продолжаю отвечать на вопросы, которые мне задавали в процессе предыдущих наших общений и на которые я не ответил. Поэтому я сегодня еще дополнительно, вот думаю, что сегодня уже наше будет последнее общение, на вот эти вопросы неотвеченные, которые у меня, как говорится, ждали очереди своей, да, я сегодня думаю, что на них на все отвечу. Поэтому мы приступим к нашему общению сегодня, и мы будем, значит, продолжать наше общение. Значит, первое, о чем я хотел вам сказать, это не вопрос, на который я сегодня буду отвечать, но этот вопрос, я уже, извините, не помню, кто его задавал, кажется, Салават из Челябинска, если мне память не изменяет. Он как-то задавал вопрос по поводу Великой Субботы, вот когда Христа распинали, да, почему вот это была Великая Суббота, и как бы заклание Христа, как бы распятие Христа было накануне Великой Субботы, да, и вопрос был связан, почему, что это такое Великая Суббота. Вы помните, да, там, что я говорил, там кое-кто что-то писал, да, а потом в чате я прочитал уже, я не знаю, все ли вы прочитали об этом. Сергей из Липецка очень правильно и очень точно написал. Когда я прочитал то, что он написал, я сразу вспомнил, что, ну, знал я это. Ну, как-то, знаете, такие вещи я не очень в голове держу. Оно как-то вылетело, и я не мог вспомнить. Так вот, Сергей тогда из Липецка написал, что Великая Суббота, почему именно тогда она называлась? Потому что еженедельная суббота совпадала с праздничной пасхальной субботой. Вы знаете, да, что праздники вот еврейские, да, и там, когда праздник, допустим, 7 дней, то всегда было такое. Ну, допустим, праздник такой-то будет в таком-то месяце, такого-то числа. То есть каждый год такого-то месяца, такого-то числа. А в силу того, что вы сами знаете, что у нас год не точно так, чтобы 24 часа в сутки, секунда в секунду, чтобы было, да, там, знаете, есть, как говорится, не все так точно, не все так ровно, да, поэтому иногда каждый год, значит, начало праздника попадал на разный день недели, да, а вот в это время, когда накануне вот этой субботы, когда Христа в пятницу распинали, именно следующая суббота была великой по той причине, что совпадала еженедельная суббота и пасхальные как бы праздники тоже начинались, вот будем говорить, суббота праздничная, значит, которая именно была, вы помните, есть субботы мои и субботы ваши. Субботы ваши — это как бы дополнительные были данные. Вот первый день праздника семидневного, да будет у вас суббота, вот говорилось в Ветхом Завете, вы, может быть, помните об этом, да? Так вот, вот эти две субботы в этот момент именно совпадали, из-за чего и называлась эта суббота великой, да? Далее, еще один такой момент, это, ну, как бы дополнение. Когда мы с вами рассуждали о 144 тысячах, когда я рассказывал вам, что 144 тысячи, эти люди будут как бы являться исполнением молитвы «Отче наш, да приди Царство Небесное», как бы с неба на землю, да, что Царство Божие на земле настанет. Конечно, не в том виде, как мы привыкли слышать, или как нам часто объясняли, что будет тысячелетнее Царство, Христос спустится на землю. Вот, вот уже, как говорится, мы вроде бы накануне этой истории живем, да, и будет тысячелетнее Царство на земле, Христос будет править нашей планетой, естественно, будет в Иерусалиме жить, значит, в Палестине, да, евреи, как всегда, будут Божьим народом, ну, а мы тоже Божьим народом, но по статусу будем ниже, как бы, стоять, да. Так вот, мы с вами говорили о том, и я доказывал, что именно, что это на земле будет, что это не на небе будет, что это не то тысячелетнее Царство, о котором я только что вам вкратце сказал, да, что оно будет на земле, но не как государство, оно будет не как территория отдельная, а люди. полностью повинующиеся Богу, люди, которые, чьи сердца без изъяна, без остатка будут полностью посвящены Богу, они и будут той территорией или той страною, где будет обитать Бог. То есть люди, в которых Бог будет обитать и царствовать, люди, которые полностью будут подчинены Христу, люди, в которых уже не будет ни малейшей нотки протеста или несогласия со Христом, эти люди будут составлять Царство Небесное на земле. В конце, как я уже говорил, да. Так вот, в подтверждение этих мыслей, Эдуард Силабуги дополнительно написал достаточно разумно, и я не раз уже так вот говорю, вот как хорошо, говорят, одна голова хорошо, две лучше, а три еще бывает лучше. Так вот, мысль какая, вот я уже сказал, вот смотрите, был вопрос по поводу Великой Субботы, да, вот как хорошо, Сергей Липецкий это помнил, взял, написал, и, как говорится, вопрос стал ясен, да. Эдуард Силабуги тоже очень просто подметил, чего я, допустим, ну, когда читал, то вроде как бы естественно и понятно, тут вроде я себе такое даже в сознании не фиксировал, да. А вот когда идет разговор и нужно было бы вот такое место вспомнить, вот я не вспомнил, как говорится. Иногда бывает у меня голова занята более в каких-то высоких сферах, да. И иногда бывают простые вещи, могу и не запомнить, так, или не вспомнить. И как хорошо, что есть люди, которые вот, раз дополнительно какую-то информацию, и она как нельзя кстати. Так вот, Эдуард Силабуги пишет по поводу того, что 144 тысячи будут тем царством Божьим на земле в конце перед вторым пришествием, то есть не после пришествия и не в тысячелетнем царстве, о котором мы с вами говорили, а именно в конце дней, небольшой промежуток времени, когда появится 144 тысячи, они и будут царством небесным. И он приводит как бы подтверждение места из Писания, из книги пророка Даниила, 2 глава, 44 стих. Ну, я прочитаю все, что он написал. А по поводу сегодняшней темы, недавно вместе с детьми снова исследовали Даниила, и обратите внимание на толкование сна об истукане в Даниила 2, 2 глава, 44 стих. «И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечное». Так вот, написано дальше. «Те самые 144 тысячи, которые будут жить как на небесах, они уже будут жить в одни тех царств». Другими словами, тех царств, которые будут в конце. Об этих царствах мы с вами рассуждаем по субботам, исследуя пророчество на последние дни, да? Помните, там и 10 рогов, и 10 царей, вот десятка таких царств самых могущественных, да, которые будут устанавливать новый мировой порядок на нашей планете, и которые уже устанавливают, да? Ну и другие царства поменьше. Так вот, в одни тех царств, что это будет не после пришествия, когда некоторые говорят, будет тысячелетнее царство, вы поняли, да, и не после пришествия, как бы на небе, а что это будет на земле. Так что спасибо Сергею из Липецка, Эдуарду Силабуге за такие конструктивные и полезные дополнения. Значит, я отвечу на вопрос Николая Сешкар-Алы. Я сначала прочитаю его вопрос, а потом отвечу. Что я хочу сказать? Кажется, прошлую субботу, когда я раскрывал тему, да, то я попутно коснулся этого вопроса. Я даже упоминал, говорю, Николай Сешкар-Алы задавал вопрос, так вот я буду его, на него сейчас отвечать. Конечно, под руками у меня не было его вопросов полностью, да, ну, в общем, я ответил на его вопрос. Но сейчас я прочитаю, и, как бы, может быть, какая-то деталь дополнительная будет добавлена, да. Значит, Николай Сешкар-Алы пишет. Здравствуйте, Александр. Друзей Даниила преследовали за то, что они не поклонились золотому истукану. А во времена нового мирового порядка за какие конкретно действия будут преследовать праведников из числа 144 тысяч? Ведь не за хорошие же дела. но освящается человек, живет тихо, мирно, не грешит. И кому это мешает? Может, за то, что открыл рот и стал разоблачать новый мировой порядок, как Джулиан Ассанж, помните, да, Викиликс? Или отказ принимать чипы и так далее. Может, за это как бы будут знать, преследовать этих людей. Но это ведь уже политика. Ну, это пишется к тому, что мы же все-таки как бы верующие, да? Может, преследования должны быть религиозного характера? Значит, Николай как бы пишет, что раз мы верующие, и мы хорошие, вот будем стремиться к тому, чтобы были святыми, то преследования должны быть религиозного именно характера. То есть не за чипы, а за что-то такое из наших взглядов и убеждений, а не политического характера. Например, отказ следовать указу о воскресном дне. Ну, допустим, принял я этот чип, но внутренне-то остался верен Богу. Иными словами, вопрос в том, почему путь освящения несовместим с подчинением новому мировому порядку, если при нем не будет запрета поклоняться истинному Богу. Ну, что я хочу сказать? Я уже сказал, что я отвечал на вопрос, да, на этот. Вот тут более подробно я прочитал сейчас и более подробно могу ответить. Ну, начну с конца этого, как говорится, объяснения Николая, да. Ну вот сказано, вопрос в том, почему путь освящения, заметьте, 144 тысячи, у них главная цель в жизни – это освящение, да. Благодаря этому они могут быть теми орудиями, которых Бог может использовать в последнее время. Почему путь освящения несовместим с подчинением новому мировому порядку? Если при нем, то есть при новом мировом порядке, не будет запрета поклоняться истинному Богу. Ну, что я хочу сказать, Николай? Конечно, вопрос для меня немножко звучит странно, да? Почему так именно вы рассуждаете? В каком смысле странно? Как можно понять, что при новом мировом порядке не будет запрета поклоняться истинному Богу? Но если говорить о том, что внутри человека, да, никто не может запретить мне поклоняться, ну, я с этим согласен. Закон, который государство напишет, он может мое тело ограничить, он может его, как говорится, в кандалы заковать, в тюрьму посадить, умертвить может, в конце концов, да, наше тело. Закон государственный при помощи тех, кто стоит и пользуется этими законами государственными, да. Внутри действительно законы эти государственные недействительны. Но я что хочу сказать? Ну, я думаю, вы, Николай, понимаете, да? Ну, вот взять времена Даниила. Ну, Даниил внутри там поклонялся Богу, но он и снаружи, как говорится, не стеснялся помолиться, открыв окно, да? Но интересно, смотрите, как было сделано, да, сатрапами царскими. Пусть будет сделано вот так, допустим, да, ну вот как три отрока, допустим, там, насчет поклонения истукану, допустим, да, или чтобы молились только одному царю целый месяц и никакому богу, да. Ну вот, Даниил открывал окно, видимо, подсмотрели, вот и сдали, типа, вот свидетели есть, да. Но я хочу сказать, что то, что внутри, то внутри, но нас же могут и привести, как говорится, к судьям, а могут и не к судьям, а поставить перед лицом народа и сказать вот так вслух, то вот что внутри, ты вслух скажи, ты этому веришь или не веришь, ты с этим согласен или нет, ты вот этих поддерживаешь или нет. То есть я хочу сказать, наша внутренняя жизнь, она не может быть всю жизнь внутренней, чтобы ее извне не заметили. Я пример приведу. Там тот же самый день, ну, можем мы не работать, допустим, да, или работать, и это будет видно. Или нам скажут, вот, присягнись, или при людях, вот, как говорится, засвидетельствуй, да. И я хочу сказать, рано или поздно, но коснется вопрос того, что мы не сможем не проявить того, чем мы живем внутри себя. Да, пока нас не подтащили куда-то, да, может, где-то живем в каком-то глухом месте, куда, как говорится, ни советская власть, ни демократическая власть не могут никогда добраться, кроме того, что знают, что там где-то поселочек есть, и там вымирающие где-то деревни есть, да. Но я говорю, что время последнее, оно не сможет нас уберечь от того, чтобы мы никому не сказали о своих взглядах, о том, что ждет людей, о том, какими мы должны быть и о том, что мы должны делать, да. Если говорить о том, что новый мировой порядок, значит, не будет мешать, как бы, или запрещать поклоняться истинному Богу, то, я думаю, стоит вспомнить 13 главу книги Откровения, да? И там четко написано, что кто не поклонится зверю, образу, и не примет начертание на чело или на руку, обратите внимание. И там написано, что никто этого не сможет избежать, ни великий, ни малый, ни нищий, ни богатый, ни свободный, ни раб. Не будет ни одного человека, который, ну, будем так говорить, затеряется где-то в тайге. Ну, разве что сам будет там сидеть, только я хочу сказать, какой смысл там сидеть, когда нужно будет людей предупреждать, да? Поэтому я почему говорю, для меня как немножко вопрос странный. Нет ничего тайного и внутри нас, верующих, если мы истинно верующие, что не стало бы явным. Если внутри мы таковых взглядов, то от избытка сердца говорят уста. Я в прошлый раз, кажется, говорил, когда говорил на эту тему, помните стих в притчах, неужели откажешься от обреченных на убиение? Если мы будем видеть, что рядом люди гибнут, поклоняются не тому, кому надо, из-за страха за жизнь, за семью, за имущество, за пенсию, за работу, да? Если мы будем знать, что эти люди гибнут, не зная, неужели мы откажемся от них? Неужели промолчим и не скажем? Это я к чему хочу сказать, что придется говорить. А если будем говорить вслух, обязательно найдется Иуда Искариот. Обязательно будет тот, кто сдаст. И обязательно нас потащат, будут свидетели. Они будет мало свидетелей, так как будем подозреваемые уже в несогласии, в нелояльности. То нас могут заставить прилюдно сказать, и неужели мы отречемся, да? Конечно, я не говорю о том, что мы не отречемся. Это от каждого из нас будет зависеть от нашей духовности и наших отношений с Богом. Но я хочу сказать, хотим мы того, не хотим. Боюсь, что каждому из нас придется прилюдно, официально что-то сказать о своих взглядах, да, о своих убеждениях и о своей жизненной позиции. То есть запрет поклоняться истинному Богу будет. Сказать вслух нельзя будет. Нарушение этого запрета – это уже будет нарушение государственного закона. Да? Не за религию, не за взгляды, не за святость будут судить. Да? А за то, что мы, если мы скажем что-то о новом мировом порядке, а об этом придется сказать, потому что 99 с лишним процентов, да, будут людей обмануты, да? Потому что это все-таки будет политика, и все-таки это будет связано с религией. Тут же будет, как вы знаете, мы уже говорили с вами, и Мессия. Тут же будет и богоизбранный народ. Тут же будет Иерусалим, и Израиль, и Палестина, понимаете, да? И несогласие с новым мировым порядком – это несогласие с Мессией. Это вот, вот вам статья по религиозным убеждениям, да? Далее, это несогласие и с государством, потому что Мессия будет обладать и религиозной, и государственной властью. То есть, любое несогласие – это обвинение, любую правду скажете, это значит клевета, как говорили в советское время, на советский государственный строй, а это клевета на всемирное, мировое, самое демократическое в мире правительство или царство, да? Это будут обвинения в подрыве государственных устоев, в неповиновении, неподчинении законам государственной власти, да? Обвинения в клевете, все, что вы не скажете, это будет названо клеветой, как всегда. То есть, хотим мы, не хотим, Но мы столкнемся с этой властью, да? И нам придется об этом говорить, причем говорить вслух. Мы не сможем промолчать, мы не сможем не говорить, да? Поэтому, заметьте, я уже говорил с вами, что освящение – это добродетель, которая внутри нас, но она же внутри нас должна проявиться и к другим людям. И я говорил, что добродетель – это не только милосердие, не только кротость, не только сострадательность, допустим, не только прощение, не только любовь, которая долго терпит, милосердствует, заметьте. Добродетель, видишь брата согрешающего, обличи. Это любовь, а это и добродетель. Обличи. Вы знаете, что уже сегодня законы существуют, да? Казалось бы, нам так хитро-мудро эти все законы подают, нам никто не объясняет, что за ними может стоять. Вы сами понимаете, что есть законы, а есть комментарии. И зачастую люди, читающие законы, не понимают, что можно подразумевать под той или иной статьей Уголовного кодекса. Вот заметьте, разжигание религиозной ненависти. Ну, если сегодня говорят об экстремизме, если сегодня говорят о терроризме, там, об исламском фундаментализме, допустим, да? Да, значит, там кто-то против пророка Мухаммеда напишет или карикатуры какие-нибудь там, или какую-то перепишет какую-то такую, будем говорить, священную книжку исламскую, или там кто-то на Иисуса Христа что-то. Ну, вроде бы нормально, вроде бы правильно, вроде бы в защиту религиозных конфессий, да? Вроде бы ничего плохого нету за этими законами и статьями. В то же самое время, когда мы скажем, вот вы не так понимаете, а придется так сказать, мы же не откажемся от этих обреченных на убиение овец. Если мы скажем, что вы неправильно понимаете, что вас неправильно учат, если вы просто упомянете, кто стоит за новым мировым порядком, какая нация, и в угоду чьей нации, во благо какой нации этот новый мировой порядок устанавливается, то будет сразу статья в антисемитизме, то есть тут и националистические обвинения мы получим, да? Дальше. У нас обвинение будет и в разжигании религиозной ненависти, если мы скажем что-то в адрес религии евреев, да? Если мы любую религию упомянем и скажем, что там что-то не так, мы подпадаем под статью. И заметьте, статья будет не религиозная, а государственное. Я уже говорил с вами, когда объяснял на эту тему прошлую субботу, да, что, заметьте, великая блудница, которая посадит своего царя на царский мировой престол, она будет в себе заключать и религию, и государственную власть. Далее. Цари земные, помните, 10 царей, 10 рогов, и блудница, религия и политика, царская власть, политическая власть и религиозная, вместе, заметьте, в одном звере. И я вам хочу сказать, так как можно вообще сказать, где религия, а где политика? Если религия и политика вместе заодно, если они устанавливают новый мировой порядок, где религия в ранге государственной религии, в ранге государственного, будем говорить, авторитета или института, то нарушение любого религиозного предписания грозит, заметьте, политическим, государственным преследованием, уголовным кодексом нас будут наказывать. Понимаете, да? Поэтому, говоря даже на религиозную тему, мы получим обвинение политическое. Я уже не говорю, религиозные деятели осудят просто. Осудить будут. Помните, Христа вроде бы, как говорится, не приговорили к смерти ни книжники, ни фарисеи, ни первосвященники, да, и даже не народ. Они просто кричали, там одни подстрекали, другие кричали, кровь на нас и на детях наших, да. А фактически выполнили казнь римские воины, римский Правитель это отдал распоряжение совершить, да? Поэтому, если говорить политика, религия, да, вы сами понимаете. Чипы мы не, допустим, не захотим принять. Хотя я могу быть согласен с тем, что чип чипом, как электронная карточка или электронный паспорт, да, а сознание сознанием. Я вполне допускаю, что чип это еще не то. Не чип грех, не в чипе, не в паспорте, как некоторые понимают. Вот в паспорте там тоже штрих-код, и там кто-то 666 нашел, допустим, да. Вот поэтому паспорт не берут. Вот грех в паспорте. Грех не в паспорте. Грех внутри нас. Грех, если мы подчинимся власти. Грех, если пойдем против совести, против Бога, против Слова Божьего. Вот это будет грех. А чип, будем так говорить, чтобы нас вырубить от банковского счета, да, чтобы наш счет заблокировать, чтобы нас сделать неимущими, да, ну, это, как говорится, будем документ, который подтверждает, удостоверяет мою личность, да. Поэтому можно сказать, что не в чипе как бы проблема, да. А заметьте, в том чипе, который в нашей голове будет, в том характере, с которым мы будем жить, вот там будет как бы основная проблема, да. Ну, тут еще Николай пишет, значит, во времена нового мирового порядка за какие конкретные действия будут преследовать праведников 144 тысяч? Ну, я уже сказал, повторюсь немножко, да? О новом мировом порядке нужно будет говорить. Об этом нельзя будет молчать. О том, кто стоит за этим, нужно будет говорить. О том, что нас ждет, что это великий обман. Далее, что те, которые устроят этот новый мировой порядок, они, можно сказать, на протяжении уже тысячелетий это готовили. Революции, которые происходили по миру буржуазные, демократические или социалистические, все они являются делами рук одной и той же, будем говорить, религиозной мафии. Как не сказать людям о том, кто стоит? Далее, как не сказать о том, что этой власти придет конец на основании Библии? Как не сказать об этом, не предупредить людей, что поклонитесь будут язвы? Вы понимаете, да? Любой из этих вопросов, то есть я хочу сказать, открывать глаза, это будет наша святая обязанность. Я задаю вопрос, вот как бы Николаю, да, вот Библия пишет, что писали пророчества святые Божьи человеки, движимые Святым Духом. Заметьте, святые Божьи человеки, значит, стремящиеся к святости, да, достигающие святости, да. А за что же их гнали? В эту же святость входило и что? Вот вспомните еврейских пророков ветхозаветних. Нужно было обличить Израиль, священников, царей за то, что они вытворяли. Чтобы они не погибли, им нужно было сказать правду в любви. И говорили это святые Божьи человеки. Они обязаны были говорить, и горе было бы, если бы они не согласились сказать. Так я хочу сказать. Они были праведники, они были святые. За какое добро их убивали, гнали и так далее. За то, что говорили правду, что их ждет, если они не изменят своего образа жизни. За те обманы, которые творились в Израиле. А вы ведь знаете, что за обманами священников стояли священники. За многими обманами священников и уже пророков стояли цари, князья. И когда пророки говорили про плен, про то, кто правит. Ну, вспомните ветхозаветних пророков, да, про тех же священников, которые сдирают кожу живьем со своих овец. Не стригут, а кожу сдирают, да. Ломают кости, как бы, и в котел, извините, жрут. Когда написано про священников, помните, да, взять бы тот помет праздничных жертв, да бросить бы на лица священникам. Я хочу сказать, вы знаете, приятно было бы это слушать им. Я понимаю, и почему Бог сказал пророку такое сказать. И я понимаю тех же священников, которые после таких слов, после такой оценки своей работы, да, конечно, будут подстрекать народ. Я приведу еще один пример. Христос. Ну уж кто и кто? А уж он-то в плане святости и добродетели, наверное, всех превзошел. За что гнали Христа? Ну, заметьте, пусть даже очень мудро говорил, я имею в виду, не прямо, как в 23 главе Матфея, да, горе вам, книжники, фарисеи, там и слепые, и гробы окрашенные, да, ну там уж, как говорится, попошло, как говорится, по полной программе, но я хочу сказать, там было правильно все сказано, без зла, без психов, без недовольства, без раздражения, но я хочу сказать, но. Кому было приятно это слушать, особенно из тех, в чей адрес было сказано. А вообще Христос, когда говорил, его жизнь была полным контрастом всех тех, кто становился за руль или за кафедру лез, как мы сегодня говорим, да? Все видели и понимали, что священники, книжники, первосвященники, начальники синагог и близко не могут сравниться и рядом стоять со Христом. Делая, ну, заходя в храм, что там творилось, вот помните, да? Деньги рассыпал, голубей, как говорится, овец там всех, как говорится, пошерстил, пошустрил, все разлетелось, все это. Ну, как вы считаете, ему нужно было так сделать или так зайти тихо и сделать вид, что ничего там не происходит? Ведь все знали, что так нельзя делать. И он пришел, это сделал. Хотя за это, правда, его никто не обвинил. Обвинение Пилат то не нашел, в принципе, да? Он неспроста руки умыл, говорит, невиновен, народ кричит, подстрекаемый священниками, да, распни. Типа, он не мой царь, Пилат сказал. Он не претендует на мой царь, все царь ваш. Его пытались как бы обвинить, но я хочу сказать, да не за что было, но я к чему хочу сказать. Ведь он же стал самым страшным врагом. Это я к тому, что не за добрые дела, за какие добрые дела будут знать 144 тысячи. Так Христос более добрый будет, чем 144 тысячи, я уже так образно говорю. Он же все-таки как бы главный будет над 144 тысячами. То есть духовность наиболее высокая, и добродетели, и любовь, и святость, да? Но я хочу сказать, заметьте, по сей день как ненавидит евреи, я не говорю про всех. Оно основная масса, как ненавидит его и считает самым главным врагом своим. Поэтому я хочу сказать, в добродетели и в любовь будет входить и открыть людям глаза на новый мировой порядок, и обличить, и открыть глаза конфессиям, и сказать людям, куда же вы идете, куда же вы смотрите, и куда же вас священники ведут. Как на заклане, да? А это вызовет. Про те чипы, я хочу сказать, придется сказать. Я не думаю, что молча будем, так как я говорю языком тем, на котором сегодня любят говорить, если не подставим лоб и не подставим руку для чипирования, да? Придется и здесь сказать, мы же не будем так молча лоб подставлять и руку. И придется обо всем сказать. И о том, что насилием правится. И о том, что Царство Божие строится, помните, деду Господень, там свобода. Вседержитель, мы не постигаем его, он велик силой судом и полон твоей правосудия. Он никого не угнетает. Если Христос никого не угнетал и не угнетает по сей день, то как же Мессия пришел с неба, как бы вроде бы тот же самый Христос, да? И такой деспотической властью установит новый мировой порядок. Что же здесь общего? Помните, да, в старину, во времена инквизиции, святой в кавычках, один художник изобразил Папу Римского, которого несут на руках, сидит в золоте, в серебре, в бриллиантах, да, в жемчуге, и его несут на руках. И босой, и Христос там, или едет на осле, не помню, или пешком идет, да. Контраст. Вот начальник босой, а вот заместитель. Видите, какая разница? Так я говорю, что если Царство Божие строится не на принуждении, на добровольном согласии и добровольном подчинении во Христу, то это царство, вот этому лжехристу, будет подчиняться по полной программе только на насилие. Так как об этом не сказать? Я хочу сказать, об этом только надо будет заикнуться, чтобы получить по голове. Так что вопрос о преследовании, за что будут преследовать, я думаю, понятен, да? Ну, попутно можно вспомнить о Джулиане Ассанже, да, вот из WikiLeaks. Вот обратите внимание, как он начал публиковать вот эти всякие различные документы, да? Не помню уже сейчас, может, там кто-то из вас помнит, я такие вещи так прочитал и вроде и забыл, что-то там помню, а что-то нет, да? Не помню, не то в педофилии его стали обвинять, не то в изнасиловании, вот не буду утверждать, да? Так я задаю вопрос. Ну, если он был педофил или насильник, ну, чё ж вы раньше так его не посадили, когда он, пока он не опубликовал документы какие-то секретные, да? Заметьте, как только опубликовал, ну, так сразу и виноваты в том, и в сём, и в третьем, пятом, и в десятом. Это я к чему вам говорю? Что похоже больше всего на клевету, да? Так я говорю, он опубликовал, чтобы открыть глаза. Он, понимая, что может быть, пусть люди знают правду, в каком мире живем, и кто, и что тут стряпает вокруг нас. И почему то или иное с нами случается. Так я хочу сказать, ладно, опубликовать, не опубликовать, но озвучить придется. Сказать-то придется тоже, кто стоит за мировыми кулисами, да? Кто правит миром? Об этом придется сказать, поэтому обязательно будут обвинения. Причем самые, какие угодно. Если не найдут за что, то сфабрикуют. В принципе, был бы человек, а за что придраться, найдут. Так, я думаю, значит, на вопрос Николая я ответил, да. А сейчас перейдем к другим вопросам. Значит, Нина Боженкова с Дегтярска задавала такие вопросы. Значит, Исаия 54 глава, с 4 по 6 стих, из этой же главы 10 стих, 13 стих и 17 стих, да. Значит, на основании вот этих стихов Нина говорит, такие слова пишет. Известно, что эти стихи, как и вся глава, относятся к Израилю. Но некоторые, имеется в виду верующие, как бы сегодня, да? Но некоторые утверждают, что их можно воспринимать как личные Божьи обетования для нашей сегодняшней жизни. Правомерно ли это? Так ли это на самом деле? Являются ли эти стихи Божьими обетованиями, которые мы можем смело, будем, как говорится, принимать и применять к себе, говоря Богу, ты обещал, мы верим, и ты исполнишь. Должен исполнить. Я вначале прочитаю стихи. Значит, первые стихи, 54 глава, значит, все стихи будут из этой главы, Исаия 54 глава, 4 по 6 стих. «Не бойся, ибо не будешь постыжена, не смущайся, ибо не будешь в поругании. Ты забудешь посрамление юности твоей, и не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего. Ибо Господь, ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваоф имя его, и Искупитель твой, Святый Израилев, Богом всей земли назовется он. Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой». Ну, в этих трех стихах, да, что можно сказать, какие стихи обычно верующие берут и могут брать и применять к себе как обетование Божье. «Не бойся, ты не будешь постыжена». «Не смущайся, не будешь в поругании». Ну, что я хочу сказать. Конечно, приятно, если бы было все так. не будешь постыжена, ну, если будешь жить честно, то не будешь постыжена, да? Если будешь жить праведно, то не будешь постыжена. Бог не позволит этому произойти, потому что, в принципе, не за что тебя как бы стыдить, да? Дальше. Не смущайся, не будешь в поругании. Ну, сами понимаете, поругания бывают незаслуженные, а есть заслуженные. Да, если стараешься жить свято, то не будет заслуженного поругания. Но, опять-таки, поругание и побои, преследование и тюрьма, гонение и, может быть, смерть, я хочу сказать, многие праведники, особенно в последнее время, верность Богу засвидетельствует всем этим из того, что я перечислил. И, может быть, чем-то подобным другим, о чем я сейчас не вспомнил и о чем не сказал. Так что, то, что сказано здесь, да, ну, вот так просто принимать, не задумываясь, да, не будешь постыжена, не будешь в поругании, да, конечно, приятно, если бы так все было, да, но речь идет. Живи праведно, правильно, да. И тогда, да, я дам мудрость, я буду тоже защищать, я буду тоже тебя оберегать, я тоже могу способствовать различными обстоятельствами, чтобы ты не был в поругании и не был в постыжении, не был постыжен. Но так просто применить, что как бы что я ни делал, а у меня я не буду никогда постыжен и никогда не буду в поругании, то я хочу сказать, независимо от моей жизни, от взглядов, убеждений, образа жизни, да, то такого не будет. Следующее место. 10 стих Исаии 54 глава. «Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя». Тоже очень приятный стих. Дай Бог, как говорится, чтобы так было, да. Приятно это, ну, если бы так было, приятно было бы это все ощущать и видеть, да. Горы сдвинутся, холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя. И слушайте, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. Заметьте, милующий, как люди это обычно трактуют, милующий тебя Господь. За что? Ты грешишь, а он милующий тебя Господь. Ты живешь не по Слову Божьему, ты идешь наперекор Богу, а Он милующий. И обратите внимание, и завет мира, добавляю, по благодати, независимо от дел, независимо от того, что ты будешь вытворять, что ты будешь говорить, какой нрав будешь показывать, да, зачастую плотской и неосвященный, да, а заметьте, милость моя не отступит от тебя. Ну, я хочу сказать, те, которые сегодня объясняют, что мы благодатью спасены и сие не от нас, то есть мы вообще никак не причастны к той благодати, творим, что хотим, да, а благодать, она, как говорится, неотвратима за нами следует, да. То я хочу сказать, как придумали толкование вот этих стихов, да, так точно и вот эти стихи из Исаии 54 главы также трактуют и также их возводят в ранг обетования. Но я хочу сказать, милость может отступать. Я даже хочу сказать, ну, милость, Бог и от Христа, как говорится, отвернулся на кресте, но не в смысле так отступил, не в смысле там предал, бросил на произвол судьбы, да, а, ну, как бы отошла милость Божья, то есть Бог позволил этому произойти со Христом, да, на кресте. Ну, а я хочу сказать, в силу того, что мы грешим, в силу того, что идем иногда наперекор Богу, то я вам хочу сказать, что и милость может отступить от нас, так как мы можем отступить от Бога, да. И завет мира между мною, Бог, как говорит, и тобою, ну, человеком, да, тоже может завет мира быть расторгнут. Если мы нарушаем условия завета, договора, то я хочу сказать, Бог освобождает себя от обязанности выполнять свою часть обещанного. Еще одно место, 13 стих Исаии, 54 глава. «Все сыновья твои будут научены Господом». Заметьте, все сыновья, это некоторые говорят, знаете, как тоже, «а я и дом мой будем служить Господу». Но я хочу сказать, там было сказано о конкретном доме, о конкретных людях, конкретным человеком. И этот дом, и этот человек жили в соответствии со Словом Божьим. Поэтому, исходя из этого, человек, автор этих слов, говорил: «А я и дом мой будем служить Господу». А тут смотришь, человек далеко не таков, далее, далеко не духовный, больше бездуховный, просто ходит в церковь, у него куча детей, один пьет, другой гуляет, третий на игле бывает сидит. Мне приходилось слышать, кто-то в тюрьме сидит. Но в церкви научили, а вы употребляете эти стихи, обетования: «А я и дом мой будем служить Господу». Конечно. Чтобы эти слова начали исполняться, и кто-то перестал в тюрьму садиться, да, и стал служить Господу. Редко-редко бывает, да. Чтобы кто-то там с иглы слез или перестал пить. Редко бывает. Я это к чему хочу сказать. Учили людей так. Вы это говорите в молитве, вы в это верьте, и как там будет, но это сбудется. Я вам скажу, что далеко-далеко не сбывается, и далеко-далеко не всегда. А если бывает, то очень редко. Я не буду вдаваться в детали, да, но там свои нюансы есть. Кто приходит к Богу, кто никогда не придет к Богу, да. Есть причины для этого, да. Но я на что хочу обратить ваше внимание, да. Вот здесь вот мы прочитали в 13 стихе. «Все сыновья твои будут научены». А дочери? Тут, знаете, как иногда кто-то говорит: «А у меня нету сыновья, дочери, так что не подходит?» А кто говорит: «Вот у меня сыновья, а значит сыновья все будут научены Господом». Я говорю: бабка надвое гадала. Это еще речь идет здесь, обратите внимание, об Израиле, об истинном Израиле, об истинном Иакове. Так вот, истинный Иаков состоит из истинных своих детей, как бы, да. Так вот, все сыновья твои, как бы, Иаков, какие? Духовные. Истинный Израиль будут научены Господом. А я хочу сказать, мы иногда сами не входим в это число. И тем более наши детки не входят в число. Наш дом не входит, да. Ни дочери, ни сыновья. Поэтому я говорю, вот просто так сказать: «А я и дом мой будем служить Господу», или «Все мои сыновья будут научены Господом и дочери», да, я вам скажу, тут еще много-много нужно поразмыслить, кому это относится, кому это было сказано, о какой конкретной части того Израиля было сказано, да, и насколько это может быть применимо к моим там детям, к моей семье и там близким, родным. «И великий мир будет у сыновей твоих». Обратите внимание, великий мир будет. Получается, как бы у всех, и будет как. Это Бог пообещал, значит, и независимо ни от кого, ни от чего. И даже от образа жизни этих сыновей. 17 стих. «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. И всякий, заметьте, ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, ты обвинишь». Так я говорю, тут надо голову иметь на плечах, причем большую и мудрую, чтобы можно было обвинить. Тут надо иметь, буду говорить, 7 пядей во лбу, чтобы настолько слышать голос Божий, чтобы слышать его подсказки, чтобы отличать голос Божий от голоса сатаны, чтобы чувства навыкам были приучены к различению добра и зла, чтобы, слыша эту подсказку по мудрости Господней, можно было обвинить всякого, кто на нас будет нападать, и неправедно обвинять. Это не так, что вот извините, я ни во что не вникаю, живу, так извините, примитивненько живу, хлеб жую, телевизор смотрю и хожу на собрание, особенно ни во что не вникаю. И вот ты обвинишь всех. Да я хочу сказать, такого сроду не было. Помните, как задавали вопрос, что там, когда поведут вас, не надо там готовиться заранее, сочинять, что вы будете говорить, ибо Дух Святой вам напомнит. И был вопрос такой: а так должны мы готовиться или нет? И я приводил пример. Мы должны жить, мы должны вникать, мы должны размышлять, рассуждать, копаться, чтобы у нас был великий багаж знаний. А когда поведут, Тогда Дух Святой из этого великого багажа напомнит. Там сказано, Дух Святой научит, напомнит. Так что было, что напомнить, то сначала нужно было до чего-то дойти. Так и в данном случае ты обвинишь. Это нужно быть богатым духовно человеком, мудрым человеком. Багаж знаний, багаж мудрости иметь, чтобы на любое слово можно было понимать, что сказать и как сказать, чтобы обвинители, как говорится, сели в лужу. И дальше сказано, это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня, говорит Господь. Ну, что я хочу сказать? Ну, сказать бы вот этот 13 стих, да, 17 стих про 144 тысячи, то тут я бы сказал, тут без сомнения все сыновья твои будут научены Господом. И великий мир будет у всех этих сыновей, тут 100%, да. И ни одно орудие, сделанное против этих людей, не будет успешно, это 100%. И всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь, потому что вы помните, да, они непорочны пред престолом Божьим. И это точно наследие, это точно привилегия, это точно отличительная особенность этого народа, рабов Господа. Оправдание их от меня, говорит Господь. Но я вам хочу сказать, это никак нельзя применить эти стихи, чтобы это, извините, каждому встречному, поперечному, неизвестно кто, что, сколько, куда ходит, как понимает, и не говорю про то еще, как живет, да. И вот все вот так будут поступать, как вот будут защищены, и будут миру иметь, и обвинят любого, кто будет на них нападать. Такого никогда не было и не будет. Тем более со всеми. Ну, что я хочу сказать по поводу вопроса Нины. Кое-что уже сказал. Но что добавить хочу. Вы, наверное, обратили внимание, что у нас у верующих обетование сродни заклинанию. Может, не совсем красивое сравнение, но я именно это сравнение практически всегда делаю. Даже делаю такое, что молитва наша тоже сродни заклинанию. Вот наподобие чего-то такого, как мантра, да, если кто знает, что это такое. Тоже какие-то стишки, надо что-то говорить в этот великий космос, да, и там вибрации какие-то, энергии туда, оттуда ко мне возвращаются, да. Вот так и мы утром помолились, вот знаете, как будто бы вот просто мантру прочитали. Особенно не задумываясь над смыслом слов, которые мы произнесли. Зачастую эти стихи, сама молитва уже похожа на стишки, да. Мы вот пронесли, произнесли их, дали команду, как бы Богу дали заданию, а дальше живем. Что хотим, как хотим, что говорим, о чем думаем, какой мир побуждений, мы больше ни во что не вникаем. Мы же помолились, чтобы он охранял, вот пусть охраняет. А то, что происходит с нами, несчастье, руки ломаем, ноги ломаем, разбиваемся, да, то, что там в течение дня грешим и обманываем друг друга, бывает, да, и сплетнями занимаемся, и раздражаемся. А мы помолились, благослови, а значит, невзирая ни на что, он нас благословляет. Говорю, так посмотрите, сколько за нами шлейф черного дыма, как за сбитым бомбардировщиком времен Второй мировой войны. Так вот, смотрите. У нас обетование сродни заклинанию, как я сказал, сродни мантре и сродни молитве. Вот стих, заметьте, обетование. Когда я говорю об обетовании, то я всегда говорю, обетование – это обещание. Но я всегда говорю и добавляю. Внимательно прочитайте выше или ниже, может быть. Но обязательно прочитайте выше и ниже того обетования, которое у нас как заклинание выбрано нами или подано нам кем-то, да, из-за кафедры. Что вот читай, вот верь, вот произноси, и будет. Будет тебе, если будешь верить в это обетование, да. Так вот. Обетование – это не заклинание. Я всегда говорю, любое обетование стоит на условии. Всегда написано, если будешь тщательно исполнять, если примешь, если задумаешься, если будешь то-то, то-то делать, то я то-то, то-то, то-то буду делать. Ну, в Ветхом Завете там особенно, помните, когда Бог давал закон Израилю, да? Если будешь исполнять все заповеди и постановления, если будешь вникать, если прилепишься душою, то, вот дальше обетование идет. Благословляю, благословлю тебя при входе, при выходе, в плоде чрева скота твоего, в плоде чрева твоего, при входе, при выходе, и в доме, и в поле. И, помните, да? Если будешь тщательно исполнять, и если прилепишься, если возлюбишь и так далее и тому подобное. Поэтому я всегда говорю, когда нам говорят, вот обетование, вот произноси и верь, то я говорю, это обман. Вот это уже не обетование. Обетование – это обещание. Обещание всегда на условии. Если обетование безусловное, то я вам хочу сказать, ну это до дурости дойдет. Мы будем грешить, мы будем по уши в грязи грехов сидеть, а Бог будет нам согласно обетованию давать одни благословения. Ну тогда надо всем людям, жителям земли, всем грешникам вот так и давать, всем блудникам, всем убийцам, всем паразитам, всем нужно давать благословение, раз это на условии, будем говорить, благодати Божьей. Но такого нет. Так вот нас учат, что главное произнести это обетование и верить в него. Верить в то, что это чудесным образом исполнится. Любое обетование, как я уже сказал, может исполниться только на определенных Богом условиях. Просто так ничего не происходит. Условия – это договор, да? Договор двух сторон. И каждая из сторон обязана выполнить свою часть работы. И только потом выполняет свою работу Бог. То есть, если человек выполнил ту часть, которая на него возложена, да, то тогда Бог выполняет свою работу. Вы знаете, как нас учили, да? Поставьте палец на обетование, написано в том или ином месте Писания, да, и скажите Богу, что ты обещал в своем слове. Я иногда говорю, а то он не помнит, у него с памятью плохо, да? А то он не помнит, что он обещал. Он помнит, что обещал. И помнит, кому обещал. И помнит, на каком условии он кому-то что-то обещал. И я часто таковым людям говорю, что нужно свой палец поставить в Писание, не на то место, на которое нам говорили в церкви, поставьте на это место пальцем на вот это обетование, чтобы Бог не пропустил и точно прочитал, что написано в его слове, да? Я говорю о том, что поставьте палец свой в Писание на то место, в котором написано каждому из нас условия получения Божьего обетования. И поставьте палец и скажите, Боже, ты мне это предписал делать, а я все время забываю это делать, потому что не хочу этого делать, потому что мне хочется по дешевой благодати спастись. Поэтому я тебе показываю только на твои обетования. А что ты мне сказал мне делать, я этого видеть не хочу. Так вот, вот надо ставить на это место, где нам написано, что надо делать, да? И нужно говорить, напомни мне, чтобы я прежде, чем просить у тебя исполнение обетования, вспомнил, выполнил ли я условия твоего обетования. Я считаю, что вот так было бы гораздо более правильно. Так что, если говорить, что обетование кому-то сказанное, мы можем так вот, будем говорить, один к одному, как говорится, скопировать и принять к себе, и тем более применить, и что Бог тоже, что кому-то когда-то обещал сделать и мне, я вам скажу, извините, пожалуйста, так что скажу, но не смешите Бога. Конечно, это не смешно, но я хочу сказать, но это в анекдот какой-то превращается. Если Бог говорил, то говорил когда-то конкретно кому-то, а не всем подряд. Он тогда говорил. Знаете, я как-то присутствовал на одном собрании у евангельских христиан-баптистов, да? И пресвитер читает из-за кафедры такие слова из первого послания к Коринфянам, 2 глава. «А мы имеем ум Господень». Помните, да? Там, помните, сказано, А кто имеет ум Господень, чтобы мог, познал ум Господень, чтобы мог судить его, да? И тут дальше Павел пишет, а мы имеем Дух Господень. И он поворачивается к публике, да? Лицо, вернее, поднимает как бы от Писания, говорит, братья и сестры, вы слышите, что Бог сказал нам? Я так вот сижу и думаю. Вот это вот этой конкретной поместной церкви, да? Вот этому конкретному пресвитеру, да? Там Павел пишет о себе. Помните, церковь поделилась Коринфская на Кифиных, на Павловых, на Аполлосовых, на Христовых. А Павел, Кифа, Аполлос, Христос не разделился, как разделилась Коринфская церковь. И Павел пишет, а мы имеем ум Христов, он имеет в виду я, то есть Павел, да, Кифа, Аполлос. Почему имеем ум Христов? А потому что мы не спорим и не разделяемся, и не превозносимся, и не выясняем, кто из нас больше. А церковь разделилась, и Павел пишет, не плотские ли вы, то есть где здесь у вас ум Господень? Там и близко не пахнет. Ну пусть там баптистская церковь не разделилась. Так я хочу сказать, так она настолько далеко, как говорят, земля от неба, да? Далека эта церковь в своих толкованиях от понимания того, что, какой же смысл заложен в Писании. И как можно сказать, вот, а мы имеем ум Христов. Можно произносить эти слова, но я хочу сказать, этот ум-то не появится. Нужно знать, кто говорил. На каком основании говорил, и как он к этому пришел. И если будем идти этим путем, то да, мы можем тоже стать такими, и эти слова могут и к нам относиться. Но я хочу сказать, ой-ой-ой, попахать как придется, прежде чем это исполнится. Да? Поэтому так просто нельзя стихи, будем говорить, брать и применять. Кому было сказано, кому было обещано, то это были конкретные люди, конкретные ситуации, дальше конкретные условия. Всем под одну, как говорят, гребенку, одно обетование, с разным уровнем сознания, духовности, да, такого никогда не было и никогда не будет. Следующий вопрос Нины, тоже Нина Воженкова с Дегтярска, задаю еще один вопрос. В интернете очень много говорят о народном целителе из Казахстана, Базалхане Дюсупове, который является директором филиала ООО Республиканской ассоциации профессиональных народных целителей, что подтверждается лицензиями, печатями, многочисленными отзывами об исцелениях. Предлагаются его аудиодиски. Называется «Во имя жизни» за 3450 рублей, это российских. Слушая которые, якобы можно исцелиться практически от всех болезней. Возможно, это гипноз. И примерно я знаю, что ты ответишь, но все же хотелось бы услышать подробнее твое мнение, если посчитаешь этот вопрос уместным. Ну, что я вам могу сказать? Я думаю, не только об этой личности, вот вы, может быть, слышали, а может быть и не слышали об этой личности, но я говорю сегодня, газету какую открой, на последней странице, как правило, и там и порчу снимают. И привороты делают, и отвороты, и мужей, как говорится, возвращают от любовниц, да. Там, ну, как говорится, и порчу сниму, и зла сниму, и наведу, и разведу, и белая и черная магия, и потомственный колдун, и что хотите. И еще хочу сказать, там и дипломированные, и с печатями документы. Только переходящих красных знамен нету. Что хочу вам сказать? Ну, такие мысли просто выражу. Помните слова Христа? Больных исцеляйте, прокаженных очищайте. Помните, да? Заметьте, Христос говорит ученикам: больных исцеляйте, прокаженных очищайте. Ну и такие слова. Даром получили, даром давайте. Естественно, вопрос, как бы у Нины, наверное, ну и у каждого из нас, от Бога ли такой целитель? Почему такой вопрос возникает у верующих? Потому что если не от Бога, есть две силы, или Бог, или сатана, да? Если не от Бога, то значит сатана. А если мы, верующие, пойдем исцеляться под силу, которая, будем говорить, исходит от сатаны, да? То тут возникает вопрос, а не нарвемся ли мы на большие неприятности? Я имею в виду, попал под силу сатаны, под его влияние. А не сотворит ли он чудо с нашими мозгами? И не станем ли мы в какой-то момент его зомбированным орудием, да? Рабом? Заметьте, если Бог исцеляет, то я хочу смотреть, на что обратить ваше внимание. Даром получили дар, даром и давайте. А где? Как я уже прочитал, 3450 рублей. Где больше, где меньше? Где конкретная такса? Да еще и такие, что практически от всех болезней, я вам хочу сказать, заметьте, от всех болезней, да еще и за деньги, да еще и без намека, а прямым текстом на деньги, это уже говорит, что этот целитель не от Бога. Это один момент, на который я хотел обратить ваше внимание. Когда за $100 говорят, просто $100 заплати, просто послушай, то я вам хочу сказать, здесь похоже на сеанс гипноза, на какой-нибудь аутотренинг, на какие-нибудь там мантры, на какую-то там музыку такую шаманскую, как ее называют сегодня, релакс, да, для восстановления душевного мира и покоя. То я вам хочу сказать, когда за $100, когда просто послушай, когда просто без поиска причин заболевания внутри себя, как надо делать, по Божьему, по Писанию, чтобы Бог исцелил человека, то это как минимум шарлатан. А как максимум, это связь с оккультными силами, то есть контакт, как я уже сказал, напрямую с сатаной. А печати, документы, дипломы, да? Знаете, там еще и дипломы есть. Там есть и какие-нибудь научные подтверждения проявления той или иной целительской силы или способности, да, то я хочу сказать по поводу печатей, документов, дипломов, то этого добра можно сегодня валом набрать. Печать идешь, заказываешь, стоит не так дорого, и делаешь себе сертификат, и ставишь печать, какую хочешь, да. Еще момент. Если говорить о свидетельствах людей об исцелении, я вам что хочу сказать. Если вы слышите там, такой-то человек из такого-то города, вот я там был болен или была больна, вот я исцелилась, вот я прослушала и так далее и тому подобное, я вам что хочу сказать. Вы знаете, что в интернете написано по поводу различных дисков, которые там за деньги распространяются, да? Вот там пишет вот тот, это ноу-хау, там это очень-очень разумная мысль, я применил, мне помогло, там, да, это и лечение, это и какие-нибудь там самоделкины, да, которые что-то конструируют. Я вам хочу сказать, зачастую, как говорят, знаете, те, кто производит антивирусы, те и производят вирусы, чтобы люди покупали антивирусы, да, и чтобы, ну, как бы сохраняли себя от вируса. Вы покупайте, иначе мы вам зашлем вирус. Так вот, когда заходит разговор и об этих свидетелях, об исцелении, да, я вам так скажу, что, вы знаете, этих людей вы не видели, ни одного, как говорится, и вы на фотографии их не видели, да, вы не знаете их образа жизни, вы не знаете, какой болезнью болели они, вы не знаете, это написать можно, что хочешь. А как на самом деле, есть ли такие люди, болели ли они такой болезнью? Это вы не скажете. Реклама, вы знаете, да, это сама за себя говорит. Рекламы не будет, ничего не написать, никто не придет и $100 не заплатит. А жить надо. Поэтому я к чему это говорю. Я просто вспомню, ну, знаете, про верующих, да, которые тоже любители есть целительством заниматься. Великие миссионеры, великие целители, великие пророки ездят. В основном с запада на восток сюда играют с нами, с верующими в лохотрон, да. Вот исцеление. Я не раз ходил на эти исцеления, смотрел, там бывало город обвешан, все столбы, все углы, все остановки обвешаны вот этими плакатами, там костыли кто-то держит вверх вот так, типа был до сих пор там хромой, допустим, да, там кто-то скачет, там и надписи «глухие слышат», «слепые видят», «хромые ходят». Даже бывало написано там, мертвые воскрешаются, и написано, 7 человек уже воскресло. Я ходил на таких этих шарлатанов-чудотворцев. Нигде никакого исцеления не было. Я ходил ни на одного. Я, знаете, я такой человек-любитель, как Фома. Я должен увидеть, я должен услышать, что говорят, как объясняют и так далее и тому подобное. Так вот, никакого исцеления не было. И я не раз обращал внимание, если приезжают в Латвию, и вот такими буклетами или такими афишами обклеены все остановки и столбы, да, то хромые и слепые, тот из Боливии, тот с Перу, тот с Чили, тот с Аргентины. А мы на противоположном конце земли. И я не сомневаюсь, что когда вот эти же плакаты, меняется надпись, и когда он проповедует в Латинской Америке, этот целитель, обманщик, да, то на фотографии написано, это в Латвии и в Литве и в Эстонии так. Ну и в Санкт-Петербурге, в России. Чтобы никто не проверил. Наяву я ни одного не видел. Разговаривал с харизматами, колясочниками, и мне даже они говорили, ни один не встал, ни один не пошел. Это я к чему хочу еще раз сказать. Тоже не забудьте, что там, где идет вот это служение, исцеление, как называется, начинается, обратите внимание, не с того, что люди собрались, помолились, и началось исцеление. А начинается сначала с того, что там хор поет полчаса или час. Потом раз, а то и два с ведрами по рядам идут. И зачастую бывает и такое, вы имеете веру в исцеление? Ну как, если попривозили колясочников, если поприводили слепых, поприходили глухие, да? Ну как веры не имеют? Так спрашивают, вы имеете веру? Ну да. А сейчас мы, перед тем, как приступим к исцелению, проверим нашу веру. И пускают вот этих товарищей с ведрами. И еще такое, как говорится, в придачу к ведрам. Напутствие. Кто скупо сеет, тот и скупо пожнет. То есть, другими словами, скупо исцелится, другими словами, не исцелится. И когда никто не встал с коляски, когда никакой глухой не услышал, а слепой не увидел, объяснения веры не было. Скупо сеяли. Или приводится пример, что там был один человек, он через полгода исцелился. Но я задаю вопрос, во-первых, был ли этот человек? И к чему ты это говоришь? Не на ходу ли ты это придумал? Понимаете, да? А в-третьих, а кто его знает, от чего он исцелился? От твоей ли проповеди через полгода? Или он что-то принимал, или просто обратился к Богу уже сам, глядя, что твое целительство больше вреда, чем пользы приносит, да? Это уже вопрос. И я к чему это говорю? Там, где деньги, там, где от всех болезней, всех болезней начинается исцеление вот этого, я хочу сказать, там, где деньги, там, где претензии, там, где нет того, что предписано Богом. Помните, да, Иакова, последняя, пятая глава. Болен кто, призовите пресвитеров. Пусть помажут его елеем во имя Господне. И молитва веры не в исцеление, а молитва веры в обличение. Человек должен принять обличение. Если человек болеет, есть причина. Бог хочет не просто исцелить, а устранить причину, чтобы человек больше не повторял и к этому опять не возвращался. Что пресвитер должен прийти и помазать его как бы голову елеем, это образно сказано. Дать ему наставление и подсказать об истинных причинах заболевания и почему человек не исцеляется. И если молитва веры, человек в молитве признает обличение, согласится с тем, что он грешил, раскается и оставит, то молитва веры может исцелить молящегося и болящегося, уже так скажу. А там еще написано много, может, усиленная молитва праведного. И признавайтесь друг пред другом, что тут еще нужно, может быть, друг с другом придется говорить в открытую о том, что нас разделяет и какая обида между нами стоит. Да? И только потом Бог может исцелить. Поэтому, заметьте, у Бога, во-первых, бесплатно, и те, кто от Бога, никогда денег не берут. Дальше. У Бога это обязательное исследование сердца и нахождение причин в, будем говорить, в интеллекте. Что ты делал? Как ты жил? Согласен ли бы ты был с Богом, с Его Словом, или шел против? Там причины заболеваний, там корни исцелений. А целители, обратите внимание, никогда ничего не спрашивают. Жизнь для них вообще, как говорится, ни к чему. А диск, что он спросит вас? Да ничего не спросит. Послушайте. То есть я хочу сказать, обыкновенный релакс, обыкновенные типа мантры какие-нибудь, обыкновенные манипуляции, там может биополя, экстрасенсорика и так далее и тому подобное. То есть я хочу сказать, все это, все то, когда мы не вникаем в причины наших заболеваний, не вникаем в причины наших взаимоотношений с Богом, из-за которых мы могли заболеть, да, заметьте, аутотренинг, мантры, позы какие-нибудь, чакры какие-нибудь, диски, там, фотографии, приложить. Энергетика, я хочу сказать, это мир оккультного. Оно этот мир, оккультный мир скрывается, заметьте, за позами, за энергиями, за биополями, за манипуляциями, бесконтактными массажами, которые никто не может объяснить. Вроде бы воздействие какое-то есть, вроде бы какая-то сила есть. Я задаю вопрос, чего она прячется? Поэтому запомните раз и навсегда, не важно какая фамилия, начинайте с того. Начинаются деньги, поворачивайте, даже не разговаривайте. Это не от Бога. Это шарлатанство. Начинаются там, как я уже сказал, там исцеление, там чудотворение и так далее. Я говорю, опять-таки, я уже говорил, кто может обладать силой Божьей? Сначала должны быть люди святыми, как первая апостольская церковь, а потом будут чудеса и знамения и исцеления. О святости целителей разговора вообще нет. Там, где деньги, там уже о святости нечего разговаривать. А если вы еще узнаете образ жизни этих целителей, то я хочу сказать, вы сразу поймете, кто за этими целителями стоит. И что можно вообще ожидать в перспективе. Ну, если такие, я уже попутно скажу, что вот я пришла, она сколько стоит? Нисколько. Сколько дадите? Сначала нисколько, потом сколько дадите. Далее. Вот, значит, это от Бога. А как вы это докажете? Там и иконка стояла. Там и свечечка перед иконкой стояла. Там и Библия лежала. А я говорю, еще что лежало на том столе? И Коран лежал. И Бхагавад Гита лежала. Там и молитвенник католический лежал. Вы понимаете, да? Там амулеты лежали. Там что хочешь. Так я хочу сказать, хоть и денег не берет. Там, где такая помесь бульдога с носорогом, там не может быть Бога. И опять-таки, этот человек, хоть и бесплатно, он не спросит образ жизни, он не укажет на мораль, он не укажет, чтобы жил человек по-другому. Сатана не заинтересован в этом. Поэтому таковые люди не от Бога. Дальше. Значит, мне задавали вопрос еще такой. Значит, Вероника Демова Свинницы, да, задавала вопрос уже давно-давно, и я на него никак не мог подойти к тому, чтобы ответить на него. Сейчас я отвечаю. Значит, Вероника Демова пишет. Как можно объяснить человеку неверующему, что Земле 6000 лет? Может, ты знаешь какой-то научный сайт, где приведены научные доказательства? Потому что этого человека интересуют именно научные доказательства. Значит, вопрос вы поняли какой, да? Как можно объяснить человеку неверующему, что Земле 6000 лет? И на каком научном сайте это можно было бы научную выкладку эту получить, увидеть, проверить. Ну, что я вам хочу сказать. Тот ученый, который говорит о том, что Земле 6000 лет, он уже не ученый. Чтобы быть ученым, нужно пройти школу учености. Чтобы пройти школу учености, то нужно пройти школу высшего образования, она подразумевает и учение Дарвина об эволюции. И вы знаете, чтобы стать ученым, то нужно согласиться с выводами ученых, да, что нашей Земле там миллиарды, миллионы лет, сотнями это все исчисляется. Поэтому, если говорить о научных сайтах, то я вам скажу, научные сайты, иногда бывают такие научные, что там доводы. Ну, с какими доводами научными можно было бы согласиться? Ну, когда говорят, вот там метод радиоактивного распада, этих радиоактивных элементов происходит, можно узнать там, какая часть распалась, известно, сколько, какой радиоактивный элемент в природе, как у него происходит распад, и поэтому можно высчитать, сколько там, допустим, нашей планете лет, да? Что я могу сказать по поводу этого? Вы все знаете, Бытие, первая глава, начинается с таких слов. «Вначале земля была безвидна и пуста, и Дух Божий носился над водой». Я задаю вопрос. «Вначале земля была безвидна и пуста». Другими словами, Земля была необитаема. То есть не было тех условий, при которых возможно было существование жизни на Земле. Далее задаю вопрос. В начале, вот Библия нам так пишет. Скажите, в начале, это в каком году? Кто скажет? Сколько лет? Или сколько тысяч лет? Или сколько десятки тысяч лет существовала Земля, пока Бог начал на ней что-то творить. Библия нам вообще об этом ничего конкретно не говорит. Да и не в этом смысл написания книги Библии. Эти данные, они, в принципе, никак нас не приближают к Богу. Кто может сказать, сколько Земля существовала вот в таком хаотическом, неупорядоченном и неприспособленном для жизни состоянии? А я хочу сказать, а может и миллионы лет. Я такого не могу исключать. Я не как ученый говорю просто свои предположения. Так вот тоже думал когда-то на эту тему, да? Что наша планета могла находиться в таком состоянии Кто его знает сколько? Знаете, есть в Библии выражение «начальные пылинки Вселенной». Вот туманности. Скажите, пожалуйста, туманность – это же начальные пылинки, это же материя Вселенной? Да. Скажите, сколько туманность? Млечный путь существует. А может, так оно и есть миллионы или миллиарды лет? А потом вот эти частицы просто сгущаются. Образуется планета какая-нибудь, или звезда какая-нибудь, да? Или еще какое-нибудь небесное космическое тело. Но частицы там существовали уже, может быть, миллиарды лет? А потом, когда делают какой-то анализ радиоактивный, да, определяют, говорят, вот этой там планете или вот этому небесному телу, да, вот столько-то нам миллиардов лет. А я говорю, если рассуждать о материи, из которой она сотворилась, и сколько там материи существовало, то может и так. Нам Библия говорит, заметьте, о существовании 6-тысячелетнем нашей цивилизации на нашей планете, да, то есть с момента упорядочения нашей планеты и создания человека и всего живого на ней. Дальше, я вам еще такой пример приведу. Так как имел образование в какой-то степени, ну, будем говорить, подходящее для этой темы и для этого вопроса, да, учился как раз, геологию изучал, географию, геоморфологию изучал, да, тоже обратил внимание на такую вещь. Ну, вот просто идет описание. Находят там череп какой-нибудь, кости какие-нибудь, ну, в каких-то там слоях, да, и говорят, вот, нашли, значит, если в таком-то слое нашли человека, а этот слой соответствует там, допустим, там 80-100 тысяч лет тому назад. Если в этом слое находят череп, кости, там еще что-нибудь, останки какие-нибудь, да, то значит, этому человеку, коли он на такой глубине, в таких-то вот осадочных там породах оказался, то и там 80 или 100 тысяч лет. А я задаю вопрос, а как вы это определяете? Ну как, геология, геоморфология, она так это объясняет. Что на Земле происходят естественные процессы. Где? Происходит накопление где-то чернозема, и должны быть определенные условия, чтобы количество растений, разлагающихся, превращающихся в чернозем, чтобы такой слой чернозема, метр, полтора метра, а то и два метра, да, то это должно было вот столько-то, допустим, тысяч лет пройти, да, далее. Чтобы там вот эти породы, одна на другой, как слоеный пирог, образовывались, то нужно там десятки тысяч лет для одной там породы и определенной толщины, там десятки тысяч для второй, для третьей, для пятой, десятой. Вроде бы да, вроде бы логично. Если там оказался человек или там какие-то оказались останки или отпечатки там растительного мира, флоры, фауны, да, вроде бы так. А если учесть, что был потоп, а если учесть, что гор на земле не стало во время потопа, а если учесть, что это были страшнейшие землетрясения, что земля, ну, если вы знаете, да, вот старые горы, которые не имеют острых вершин, да, Карпаты, допустим, там, Уральские горы, да, это горы допотопного мира. Они были разрушены, поэтому они стали вот такие округлые, да? А новые вот эти с пиками под облака, да? Это те горы, которые образовались в результате потопа. Можете представить, что творилось на Земле? Какие землетрясения, что одни горы разрушились, а новые повылазили? Сейчас вся Земля в этих высоких новых горах. Так я хочу сказать... Когда наша земля так бурлила, когда она так кипела и возмущалась, когда одни разрушались горы, другие появлялись, когда почва, моря, океаны, сдвигалось все с места на место, я хочу сказать, а потом все оседало и, как уже говорят, отстаивалось. то нужно ли были десятки тысяч там или сотни тысяч лет, чтобы образовались вот эти наслоения, если это вот такой, это все произошло в результате такого катаклизма. Ведь то, что потоп был, об этом разговора нет. Он на Кавказе на высоте там 3-4 тысячи метров в горах добывает ракушечник, то есть дно морское находится на такой высоте. Там даже как горы лезли вверх, так даже пласты вот так и пласты различных горных пород, вот так, знаете, как поваленный дом стоят, вот смотрят все в небо. Вот так, так идет, так как лезло внутри там что-то, да, то другие, как говорится, эти начинки этого пирога слоеного раздвигались и раздвигались в сторону. Это я к чему хочу сказать. При таких катаклизмах не нужны были ни десятитысячелетия, ни стотысячелетия. Потому что ученые считают, если бы естественно происходили вот эти отложения, всякие осадочные породы, учитывается, сколько лет должно было бы, чтобы накопилось то или иное там вещество в породе. Поэтому, если говорить с такой стороны, да, я сказал о потопе, который мог сделать очень многое, очень быстро, да, ему не нужно было вот эти сотни тысяч лет, да, во время потопа то, что произошло, этого было достаточно. Когда говорят, вот уголь образовался, вот, чтобы уголь образовался, нужно там столько-то сотен тысяч лет, допустим, там. Я вам хочу сказать, чтобы уголь образовался, должно быть огромное давление и температура, определенная, да. Если горы разрушились и покрылись леса, если в Антарктиде уголь есть, так значит Антарктида когда-то была не Северным полюсом, а когда-то был континент, который изобиловал растительностью, коль там уголь каменный есть. Но когда это древесные, будем говорить, породы, да, были погребены, оказались в глубине земли под огромным давлением, то я вам хочу сказать, тот уголь может образоваться совершенно за другие временные сроки. Ну, что еще хочу сказать, значит, это по поводу того, как ученые объясняют. Я говорю, как ученые объясняют, я вот приблизительно вам объяснял, что я слышал. Ну, пусть это было еще в советское время, сейчас, извините, новая, может быть, туфта какая-то будет, да. Ну, я этими вопросами не очень интересуюсь, но что хочу сказать. Вот еще такие моменты вот, ну, в интернете я нашел. Я просто прочитаю, это не мое. Ну, знаете, там, когда почитаешь, что пишут в том интернете, что ученые, то иногда и ученых почитаешь и скажешь, ну, ладно, лучше без ученых жить. Легче спать будет. Ну, вот один человек, который подписался, то есть все пишут, кто он и что он там, а этот подписался человек. Скромно так довольно. Ну вот он что написал. Не вдаваясь в глубины физических, химических, астрономических, научных доказательств по поводу того, сколько наша Земля существует, приведем несколько неопровержимых фактов молодости нашей планеты, что это не миллиарды, не миллионы лет. Довольно разумно. Я так прочитал, думаю, молодец. Первое. Магнитное поле Земли. Это пишет о магнитном поле Земли, значит. Общеизвестно, что напряженность магнитного поля Земли падает в два раза за 1400 лет. То есть, 1400 лет назад магнитное поле планеты было в два раза сильнее, чем сегодня. Далее. А 2800 лет назад в четыре раза сильнее сегодняшнего. На основании этих данных определено, это тоже научное доказательство, что максимально возможный, заметьте, это просто, как бы сказано, максимально возможный возраст Земли. Но это не говорит о том, что такой возраст на самом деле есть. Так вот, смотрите, на основании этих данных определено, что максимально возможный возраст Земли составляет около 10 тысяч лет. Это максимум. Поскольку далее, если учитывать вот это магнитное поле Земли, что оно падает, а если брать к началу возникновения человека на Земле, то оно увеличивается, да? Так вот смотрите, поскольку далее, если за 10 тысяч лет брать, да, сила магнитного поля Земли окажется недопустимо больше, то есть человек существовать не сможет. Вот заметьте, достаточно такой разумный довод, да? Второе доказательство молодости нашей планеты. Метеорная, да, метеориты летят, да, метеорная пыль. Известно, что на нашу Землю падают десятки тонн метеорной пыли. И с учетом этого становится ясным, что если бы возраст Земли исчислялся миллионами лет, то Земля была бы, во-первых, покрыта огромным слоем космической пыли до десятки метров в высоту. Во-вторых, в земной коре содержались бы огромные отложения никеля. Как известно, в метеорной пыли содержится до 2,8% никеля. Сегодня же содержание никеля и количество метеорной пыли позволяют утверждать, что возраст Земли не превышает 6-7 тысяч лет. В первом случае максимум 10 тысяч, но так могло и не быть. А дальше уже запредельное, значит, как бы магнитное поле для существования человека. Следующий момент. Эрозия почв. Сегодня доказано, что если бы возраст Земли превышал несколько миллионов лет, то земная поверхность давным-давно сравнялась бы с уровнем моря. То есть, что, ну, вы знаете, да, и дождь, и солнце, и снег, и мороз, и растрескивание скал, и разрушение различных пород, и размывание водой происходит, да. Если бы Земля существовала несколько миллионов лет, то Земля, поверхность Земли давным-давно сравнялась бы с уровнем моря. Если бы это миллионами лет, при той скорости, как происходит эрозия почвы и вообще Земли. Дальше. Содержание гелия. Известно, что в процессе распада урана образуется свинец и ядра гелия, который выходит в атмосферу в количестве 300 тысяч тонн в год. Слышите? Гелий в размере 300 тысяч тонн в год. Сегодня доказано, что в атмосфере содержится более 3 миллиардов тонн гелия. А это значит, что возраст планеты не превышает 6 тысяч лет. Дальше. Возраст Луны. Возраст Луны. Когда на Луну отправился американский космический корабль, то было серьезное опасение, что корабль может утонуть в метеорной пыли, ибо Луна, согласно теории эволюции, образовалась несколько миллиардов лет назад, как и Земля. А это означало, что этой пыли на ней должно быть неимоверное количество. Но после того, как экипаж достиг лунной поверхности, удивлению астронавтов не было предела. На поверхности Луны они обнаружили совсем тонкий слой пыли. И кроме того, оказалось, что Луна имеет магнитное поле, сейсмическую активность и тепловое излучение, иными словами, возраст ее не более 6 тысяч лет. Еще один момент. Исследование речных дельт. Дельта – это куда впадает в море река. Исследование речных дельт показывает, что возраст Земли находится в пределах 5000 лет. То есть, если река бы существовала там миллиарды лет или миллионы, ну, то представляете, какие были бы наносы различных веществ, да, в дельте реки. Вы знаете, что река выносит в этой части залива или моря, моря намного мельче, да, там отложения вот эти все речные, да, то если бы это миллионы лет было, это было бы далеко не та дельта, о которых мы знаем. Далее. Поступление в океан кремния с речной водой не позволяет говорить о возрасте Земли более чем 8000 лет. То есть кремень попадает с речной водой в моря океаны, да, и уже по количеству, да, сколько кремния тоже можно определять, не более 8000 лет. Следующий момент. Поступление в океан никеля с речной водой также свидетельствует о молодости планеты в максимальных пределах 9000 лет. И последнее. Изучение процесса распада комет малого периода обращения также говорит о том, что возраст Земли не может превышать 10000 лет. Ну и подписался человек. Еще такой момент. Ну, тоже из интернета информация. Ну, кое-что прочитаю. Обозримая история человеческой цивилизации начинается там, где были обнаружены самые древние следы письменности и сооружения, свидетельствующие о деятельности разумных существ. Так вот, пишется, она, эта обозримая история человеческой цивилизации, начинается в знойной пустыне Египта, где тысячи лет нерушимо стоят пирамиды. Но это тысячи лет, а не миллионы. Дальше. В густых джунглях Мексики, где затерялись храмы майя. Это тоже тысячи лет. На острове Пасхи, где замерли страшные каменные истуканы. На Кавказе, где разбросаны загадочные каменные дольмены убежища. В Англии, где под открытым небом выложена астрономическая обсерватория Стоунхендж. В пустынях земли Ирана, где покоятся засыпанные песками города шумеров. В Перу и Боливии, где застыли древние металлические сооружения. Нет ничего более древнего, созданного руками человека, что можно было бы пощупать и изучить. Следовательно, начинать изучение истории человечества нужно с момента строительства этих сооружений. Но тут как раз что-то и не сложилось. Наша наука достаточно далеко продвинулась в изучении истории Древней Греции и Рима, благодаря множеству летописцев и философов, живших в те времена. Мы многое знаем о быте, о технологиях и мировоззрении жителей тех далеких эпох. У нас есть сведения о войнах, о полководцах, о правителях, битвах и знаменательных датах. Мы знаем о рождении детей и смерти исторически важных персон, о засухах и наводнениях, о голоде и болезнях. Все события тех лет выстроены четко, понятно и последовательно. Но как только мы переходим порог 4000 лет до нашей эры, обратите внимание, 2000 нашей эры и 4000 до нашей эры, вот они 6000, обратите внимание, все события выстроены до сих пор четко, понятно и последовательно. Что-то есть на Земле построено, где-то есть какие-то следы, допустим, да? А когда доходит до за 4000 лет до нашей эры, с историей начинает твориться какая-то чертовщина. То есть вот дальше уже ничего нельзя доказать. То есть я хочу сказать, да, там доказывают уже исходя из каких-нибудь методов там научных, вот которые я, допустим, приводил вам, или что-либо подобное, да. Но дальше уже, как говорится, да, нету достоверного факта, документа, как вот эти года, миллионы, десятки миллионов лет, сотни миллионов лет, чем это можно подтвердить. Ну, сами вы понимаете, там 80 там, или 100, 300 тысяч миллионов лет приблизительно, да? Разница небольшая. Иногда вот так пишут. А так оно или не так? Нужно еще учесть, что в нашем мире, в нашем научном мире давно присутствует теория эволюции. Сидели, рядили те, кто придумали эту теорию эволюции, да, теорию эволюции. Нужно же было объяснить, сколько миллионов лет нужно было, заметьте, за 6 тысяч лет ни одна обезьяна в человека не превратилась, за исключением, что из обезьяны Дарвин появился, да, это одна обезьяна была, и она умерла. Больше нет ни одного случая. То есть 6 тысяч лет тут никак не вписывается. Боюсь, что и 10 тысяч, и 20 тысяч лет не хватит. Так вот, когда начали говорить о том, как где-то, когда-то, в каком-то космическом бульоне варилась какая-то клетка, или там еще не клетка, в общем, органическое вещество, которое когда-то, где-то, как-то при каких обстоятельствах соединилось в клетку, потом как эта клетка начала развиваться, как она там парилась, варилась, жарилась, холода, под холодом было, да, потом появились там какие-то там водные, потом земноводные, потом вылезли на сушу, потом отпали хвосты, там это, я хочу сказать, сначала вот эта теория нам подалась, да, как научная теория, а потом под ту теорию подгоняли вот такие ученые-теоретики, которым выгодно было, чтобы, заметьте, теория ведь эволюции возникла для чего? Чтобы отвратить человека от Бога. Если так все происходило, и якобы научно это все доказано, да, то я хочу сказать, Библия с первой главы, буквально с первой строчки обманывает. Там написано, что Бог сотворил человека. А коли эволюция была, то я вам скажу, значит, не Бог. А если не Бог, то значит, не 6 тысяч лет. А если не 6 тысяч лет, вот посчитали, чтобы инфузория туфелька или какая-нибудь амеба превратилась в человека, пройдя весь этот путь эволюции, то нужны вот эти вот сотни, миллионов, а может быть и миллиардов лет. То есть надо задуматься, что сначала нужно было кому-то доказать, а доказать нужно было теорию эволюции, а потом понять, как наука подгоняла эти цифры, чтобы так получилось, и было это понятно и правдоподобно. Вот. Что я еще могу сказать по поводу вопроса Вероники, да? Ну, я хочу сказать и Веронике, и нам всем, может быть, эта информация пригодится. Значит, она как бы пишет, как можно объяснить человеку неверующему, что Земле 6 тысяч лет. А я хочу задать такие вопросы. А он, вот этот человек неверующий, хочет узнать, или это, Вероника, ты пытаешься ему объяснить и доказать, то есть ты его хочешь к Богу привести. Он сам спрашивает, или ты ему пытаешься это доказать, а он как бы, вот если было по-научному там, да, то есть нужно понять, кто инициатор этого вопроса. Может быть, он, ты доказываешь, а он как бы этим тебе дает понять, мне не нужен твой Бог, и как хорошо, что нельзя доказать 6 тысяч лет, что наша Земля существует, да? Вопрос, вы поняли, да? Он это хочет узнать, он это спрашивает, он ищет эту информацию, или он при помощи этой информации отбивается, а ты пытаешься ему что-то объяснить. Почему я этот вопрос задаю, и почему на него нужно обратить внимание? Потому что иногда мы хотим спасти человека, мы хотим ему объяснить, а он вроде бы как бы ссылаясь на то, что недостоверных документов научных, да, поэтому не верят. А так бы, если было, то он бы поверил, да. Дело в том, что бывает такое, что он сам этого и не хочет. А мы пытаемся его спасти. Далее. Когда он спрашивает, допустим, если он спрашивает этот вопрос, да, сколько существует Земля, когда он спрашивает, желая узнать, или же он спрашивает, когда он спрашивает, желая узнать, или же он спрашивает, спрашивает таким тоном и с таким духом, что больше хочется остаться при своем мнении. Вот очень тоже важный момент. Это нужно видеть на такой психологический момент. Он спрашивает, как хочет узнать, или спрашивает, типа, это используют как причину для того, чтобы не принимать Бога в свое сердце и свой разум. Это очень важно знать. Поэтому я всегда такое хочу сказать. Я стараюсь не объяснять, а стараюсь даже больше сказала, человек пусть задает вопрос. Если он хочет это знать, вообще он должен задавать вопрос. Если он не задает вопрос и не ищет на эту тему информации, да, в крайнем случае, я думаю, если бы он захотел сейчас в интернет полезть, да и сам бы перелопатил бы весь интернет, но можно найти. Можно найти определенную информацию на эту тему, да. Там есть и научные, есть и ненаучные, есть какие угодно доказательства. Да? Но если человек сам не задает вопрос, я обычно не пристаю. Далее, я всегда такое хочу сказать, что пытаюсь пробудить в человеке интерес каким-нибудь вопросом. Ну, зацепить его, как бы, начни, да. Если он сам хочет что-то знать, он дальше спрашивает. Если он не спрашивает, он в этом не нуждается. Если он не спрашивает, он в этом не нуждается. Я вам хочу сказать, если мы будем говорить, тогда, ну, практически мы не пробьемся, потому что у него должно быть желание это знать. Еще один такой момент, тоже вопрос Вероники. Вероника из Винницы спрашивает. Как можно объяснить, что на Земле существуют вредные микробы и много чего плохого? Ведь Бог творец всего, дьявол не может творить. Я объясняю, как могу, но может ты подскажешь, что лучшее? Что-то лучшее. Ну, что я могу сказать? Конечно, я не микробиолог, не ботаник даже и не зоолог, да? Так, чтобы сказать, что у меня какие-то такие научные познания в этой области есть, я бы не сказал, да. Ну, что я могу сказать? Вопрос, смотрите, как существует. Как можно объяснить, как вопрос звучит, да? Как можно объяснить, что на Земле существуют вредные микробы и много чего плохого? Ну, типа, Бог же вредного такого не творил. Ну, что я могу сказать? Вот такой вредный микроб, как человек, скажите, вот как можно объяснить, вот как он появился на нашей Земле? Вот этот вредный микроб человек. Извините за такое сравнение, да? Ведь Библия нам говорит, что Бог сотворил человека правым, праведным, правильным, разумным, мудрым, да? Мы созданы по образу, по подобию Божьему. Посмотрите, на кого сегодня человек похож. Я уже не говорю, пьет, курит, колется. Я не говорю, блудит, ворует, убивает, насилует, да? Капризничает, недовольный, раздражительный, завистливый, обидчивый, мстительный, да? Вредный микроб. Говорит, из всех зверей самый страшный человек. Зверь, если человек, он съест сколько ему надо, но он лишнее не убивает. А этот будет просто убивать, потому что, ну, а, как говорится, процесс нравится. Чтобы человек, будучи сотворенным по образу и подобию Божию, превратился в вот такое вредное существо, ведь на земле все зло от человека, да? То я говорю, происходил определенный процесс. Происходила деградация человека. Если говорить по поводу вредных микробов, ну, что я хочу сказать, мы вообще живем в мире, да, где, ну, что-то происходит естественно. А в наше последнее время, я уже говорил, когда мы читали Матфея 24 главу, я упоминал, что говорю, я раньше читал, будут болезни, это вроде как будто бы естественный процесс. Но когда я со временем стал понимать, кто за этим процессом стоит в последнее время, да, в чьих руках мировая власть и кто стремится к мировой власти, когда я понял, что у нас появляются болезни, которых вообще никогда не было на Земле, когда я понял, что существуют секретные лаборатории бактериологического оружия, когда я узнал, что эти есть банки хранения различных бактерий, когда я узнал, что можно просто запустить эти бактерии, и они совершают страшную разрушительную работу, да, то я стал понимать, что там, где пишется в последнее время, что будут болезни, я сейчас понимаю, что многие бактерии, это ученые, сидят, создают, там, будем говорить, работа такая, знаете, как у садовника. Одно дерево прививается к другому. Скрещивание происходит. Ну, вот, допустим, вирус гриппа, да? Вот говорят, в прошлый раз вирус назывался такими-то буквами, цифрами, этот называется такими-то буквами, да? Мутирует. Каждый раз один вирус одного типа гриппа, будем говорить, соединяется с другим и образуется еще нечто подобное. Вы, наверное, все знаете про, ну, вот мы говорим, вредные насекомые, тараканы. Ну, жили себе тараканы в природе, они были, как и любые другие насекомые, да. Вот они вредные у нас в квартире. Ну, в природе искать там где-то что-то покушать, а на кухне, если пробрался таракан, ну так зачем жить нецивилизованно, да, как когда-то в природе. То есть человек губит природу, человек как-то приспосабливается и тоже что-то меняет себе, да, в силу обстоятельств, и насекомые меняют. Я вот как-то это информацию, ну, думал, вот комар вот садится, кровь пьет, кровопийца, да, особенно когда их много, очень неприятно. Потом как-то узнаю, сейчас уже не могу даже вспомнить, или кто-то мне сказал, или я в интернете прочитал. Оказывается, комар, который сегодня пьет кровь человека и животного, который там на улице, да, или тот же клещ, ну, про клеща не буду говорить там конкретно, да, а про комара, что я услышал. Что он, питанием его было, что роса утренняя на цветочке. Там, наверное, и пыльца немножко, там еще что-то. Но вот росой питался, это его питание, да. Но он попил, подпил ту росу, а потом думает, слушай, а если у человека кровь? Ну, я опять-таки говорю, что, ну, так я говорю, как будто бы он разумный, да. Ну, однажды попробовав, человек начинает... Извиняюсь, однажды попробовал человек, начинает что-то в себе менять, однажды попробовал комару также начинает, да? Я не раз видел голуби, лежит кто-то, ну, кусок колбасы лежал на асфальте, и голуби сидят, стоят и клюют колбасу. Думаю, ну голубь вроде же не мясоед, да? Голубь вроде зернышки должен какие-то там травку какую-нибудь, да? Вон колбасу клюет. Синичка, сало зимой в силу обстоятельств, да, вынуждена клевать. Я имею в виду такое, что, ну, среду человек портит, да, что-то с чем-то мутирует. Ну, и еще такое хочу сказать. Конечно, это не утверждение, тем более не научное какое-то, да. Ну, кто из вас знает, если человек не грешил, да, когда жил в раю, там же был волк, там же был лев. Там же был ягненок, там же был теленок. Человек не грешил. Волк не нападал на ягненка, и лев не нападал на теленка. Когда человек согрешил, заметьте, он сам впустил в себя сатану. Человек стал храмом для сатаны, жилищем сатаны. И тогда зло зашло в этот мир. Когда волк набросился на ягненка, когда человек поддался сатане, лев погнался за теленком. Кстати, Библия нам говорит, ну, не по поводу этих паразитов-микробов, допустим, вредных, да, а вот обратите внимание, когда Адам и Ева согрешили, да, что было сказано. В терниях и волчьих, в поте лица будешь есть хлеб свой. Ты будешь садить хлеб, будут расти терни волчьи, то есть сорняки. Задаю вопрос, а что так сорняки вот так же само всю планету до грехопадения покрывали? Наверное, нет. Вот как сегодня на огороде, ты садишь одно, а растет другое. Терни и волчьи будут тебе сопутствовать за грех. То ли это работа сатаны, то ли в связи с тем, что Бог лишил нашу планету в какой-то степени, чтобы мы все-таки чувствовали, что это не курорт после грехопадения будет на нашей планете, да. То ли Бог что-то отнял, то ли сатана что-то, ну, будем говорить, предпринял, да. Но я хочу сказать, и сорняки заполняют нашу планету, да. Вы сами это видите. И болезни появляются. Далее, причина вот болезни. Ну, я такой пример хочу привести. Такой жизненный пример, да? Вот прелюбодеяние. Все вы знаете, да? Прелюбодеяние. Ну, знаете, была, как говорится, мифическая богиня, почему я говорю была, это ее не было, это все брехня, да? Но так уже говорю. Для нас верующих она была. Богиня Венера. Любовь. Богиня Венера покровительствует любви. Ну, понимаете, какой любви? Постельной больше, да? Так вот, есть любовные болезни, называются венерические. Вот был муж и жена. Никто никому не изменял. Никто не имел внебрачных связей. И венерических болезней не было. Когда началось налево и направо хождение, муж идет к чужой женщине, жена идет к чужому мужчине, появились венерические болезни. Вот, исходя из того, что, смотрите, в начале Адам и Ева, ну, естественно, болезни не имели. Потомки, не блудившие, не имели. Начался блуд, появились эти. Казалось бы, откуда они появились, венерические болезни? Сифилис, гонорея и т.д. и т.п. Откуда они появились? Не было ни он, ни она, не больны были. Жили муж с женой, жена с мужем, каждая своя семья. Не было заболеваний. Там числи, сошлись болезни. Откуда пошли? То есть, причина возникновения, я лично скажу вам, затрудняюсь сказать, как это все происходит. Есть, возможно, что-то такое, что, будем говорить, выше нашего ума и выше нашего понимания, да? Но факт того, что там сказать, что Бог такими сотворил этих микробов вредными, да, не думаю, что он их так творил, их такими не было, их таких не было, да. Далее, если это были микробы, как мы говорим, микрофлора, есть же и полезная, и нужная, и те же микробы и в почве производят большую работу, и полезны для растений, допустим, да, для других микроорганизмов. Но я хочу сказать, в силу греховности человека, в силу того, что что-то на земле стало происходить, в силу того, что сатана появился, что-то стало происходить, что, ну, будем говорить, находится за гранью нашего понимания. Как это происходит, откуда оно появилось, то, что сегодня есть, размножается, угрозы представляет для человека, ну, это уже факт. Но как оно началось, с чего оно пошло, я, Вероника, вряд ли что-то могу сказать, кроме того, что уже сказал. Но я говорю, как человек, заметьте, видоизменился, превратился в этого микроба страшного, да? Так и в животном мире также происходит. Как я говорю, посмотрите, в дикой природе весна подошла, споровались и все. А человек живет, у него весна круглый год. Поруется, никак не напоруется, да? И заметьте, и животные, которые появились рядом с человеком и живут рядом с человеком, у них тоже весна круглогодична. Ну, не у всех в одинаковой степени, но однако. А в дикой природе весна, и все, раз в году споровались, потомство дали и гуляют, целый год отдыхают. А у нас, как говорится, все не так, как в дикой природе, все поменялось. Хорошо, я на этом уже буду заканчивать наше сегодняшнее общение. Можно сказать, что я на все вопросы ответил. Есть у меня вопросы но я их как темы из того, что мне тоже кое-кто что-то писал, да, это будут как темы для субботы. Так что я думаю, что следующая пятница можете уже вопросы готовить мне. А, все-таки я еще два не ответил Алексею из Екатеринбурга. Но это уже в следующий раз я на эти два вопроса отвечу. Хорошо, значит, на этом мы сегодня заканчиваем наше общение. Завтра общение наше, как всегда, по субботам будем проходить книгу Откровения, да, последнее уже пророчество. Я думаю, что следующая суббота, завтра мы уже закончим исследование пророчеств на наше последнее время. И следующая еще суббота, кроме завтрашней, да, через неделю, я буду отвечать на вопросы, связанные с вопросами, которые вы мне задавали по теме о пророчествах. То есть это будет уже не в пятницу, а в субботу, но именно по теме, вот, связанной с пророчеством. Так что всего хорошего, Божьего благословения и до встречи завтра. Оставайтесь с Богом.